Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 248-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Иоанна. И мы поговорим о следующем знамении, которое совершает Иисус Христос. Я обращал уже ваше внимание и повторюсь еще раз. Знамение – это не просто чудо. Знамение – это чудо, которое совершается и описывается с конкретной целью. Иисус совершает окормление 5000, на самом деле, конечно, это больше, чем 5000, для того, чтобы потом говорить с ними о хлебе живом, о хлебе, который исходит с небес. И вот сегодня мы с вами будем читать о самом этом знамении, о самом этом окормлении. А в следующий раз мы поговорим о той проповеди, которую произносит Христос, и о тех истинах, которые Он после этого открывает. Евангелист Иоанн в 20 главе своего Евангелия, почти уже в самом конце Евангелия, говорит: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Вот это цель евангелиста Иоанна. Именно для этого он и пишет то, что пишет. И вот в этой связи, в этом контексте, мы с вами читаем 6 главу. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. После сего, возникает первый вопрос, после чего? Я думаю, что это относится к событиям 5 главы. Но вот после того, о чем мы с вами говорили в 5 главе, Иисус пошел в окрестности Тивериады, и об этом говорится в 6 главе. Но здесь есть одна тонкость, которую нельзя упускать из виду. Дело в том, что по календарю, то есть если мы соотносим эти события с календарем еврейских праздников, то у нас получается, что между событиями 5 и 6 главы прошло либо год, либо, по крайней мере, полгода. Потом еще полгода пройдет между 6 и 7 главами. Так что после сего, это в хронологическом смысле правильно, действительно, после сего, после этих событий. Но, с другой стороны, проходит какое-то время между этими событиями, время, которое здесь очень важно закладывать. Идем дальше. «За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский». Итак, люди шли за Иисусом, но, и это будет важно нам дальше в этой главе, люди идут за ним, потому что видят его чудеса. Отчасти идут за ним, потому что им интересно. Мы не читаем о том, чтобы люди верили в Иисуса как Спасителя. Нет, они не верили. Именно поэтому они так быстро и отпадут, и отойдут от Него. Мы с вами еще прочитаем о том, что они захотят сделать Его царем. Но царем они захотят Его сделать, потому что они любят поесть. Но кто из нас не любит поесть? И более того, царем они его захотят сделать, потому что он дает им эту еду бесплатно. Он восполняет их нужду, и вот ничего, по крайней мере, в материальном смысле, с них за это не берет. Сегодня есть немало людей, которые готовы бы поверить, если Бог сделает то, о чем они просят. И эти просьбы порой бывают вполне обоснованы. «Боже, я тебе доверюсь, я тебе поверю, если ты дашь мне работу, если ты дашь мне квартиру, если ты дашь мне жену или мужа, если ты меня накормишь». Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Может быть, это и так, хотя я не уверен, зависит от мужчины, от желудка. Но вот путь к сердцу Бога, путь к вере уж никак не лежит через желудок. И Царство Божие уж никак не приходит через желудок. Иисус не обещал прийти для того, чтобы накормить всех нас. Иисус обещал прийти и быть царем всей нашей жизни. Мы не можем с вами ожидать от Христа благословения в материальном мире, в том, что касается нашей работы, семьи, питания, в конце концов. Но при этом отвергать Его царство, Его присутствие в нашей жизни, в ее других областях. Итак, Иисус видит огромное количество людей, которые идут к Нему. 5 стих. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Когда Иисус задает вопрос, Он задает его не для того, чтобы получить информацию. Он задает его для того, чтобы либо испытать человека, как здесь, либо помочь человеку задуматься. Это примерно как в институте преподаватель задает студенту вопрос на экзамене не потому, что преподаватель чего-то не знает, а потому что преподаватель испытывает, проверяет этого студента, выдержит или нет. И вот важный вопрос. Иисус указывает на людей и говорит, как нам их накормить. В этом вопросе есть уже одно очень важное предположение. Иисус предполагает, что его дело и дело учеников — накормить этих людей. То есть, где нам купить хлеба, чтобы их накормить? Они пришли слушать слово, но Иисус заботится также об их физической нужде. Когда мы говорим о том, что Царство Божие не приходит через желудок, мы не исключаем, конечно, тот факт, что Иисус заботится о наших физических нуждах. Но эта забота, это восполнение – это лишь первый шаг. Дальше должен быть следующий. Зачастую этого следующего шага не бывает. Тогда и Царство Божие не приходит в жизнь конкретного человека. Но пока Иисус закладывает в свой вопрос мысль о том, что этих людей нужно будет накормить. Где купить хлеба? Куда пойти? Как решить эту ситуацию? Кстати, интересно, что ситуация была во многом похожа на ситуацию, с которой Моисей столкнулся в пустыне. Там только народу было существенно больше. Тот же вопрос, где найти хлеба, как накормить всех этих людей, как напоить их, где найти им воды. И вот этот вопрос повторяется и здесь. 7 стих, мы читаем слова Филиппа. Интересно, что здесь два человека, Филипп и Андрей. Это друзья, это люди, которые часто взаимодействуют и общаются, и вот мы видим их вместе, в частности, когда язычники приходят ко Христу. Помните, мы с вами об этом говорили, когда читали Евангелие от Луки. Так вот, Филипп отвечает Иисусу: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Почему именно 200 динариев? Тут есть разные мысли, разные ответы на вопрос о том, почему он назвал именно такую сумму. Иногда обращают внимание, что это возможный годовой или полугодовой заработок одного человека. Иными словами, полгода будешь работать или год будешь работать, но не хватит денег на то, чтобы накормить всех. Некоторые предполагают, что именно столько денег, 200 динариев, было в сокровищнице, в казне служения Иисуса Христа, той самой казне, которой, кстати, управлял Иуда. И Филипп знает, сколько там денег. Если мы сейчас все потратим, говорит он, если мы всю эту казну опустошим, то даже при этом не хватит денег, чтобы накормить всех. Я не знаю, почему именно 200 динариев, я могу предположить, эти предположения я вам высказал, но важно здесь не объяснение «почему», не ответ на вопрос «почему». Важна здесь реакция Филиппа. Филипп смотрит и говорит о том, чего нет. Филипп смотрит на ситуацию. И для него вот есть мы, и нам чего-то не хватает. У нас есть задача, для решения задачи нам чего-то не хватает. По большому счету Филипп провалил этот экзамен. Обратите внимание, что Филипп даже не думает о возможности чуда. Он смотрит на вопрос с обычной мирской точки зрения. В других Евангелиях, кстати, ученики советуют Иисусу отпустить народ, потому что вот им нужно где-то что-то есть. И это уже совсем похоже на такие мирские меры, светские меры, которые порою принимают руководители и христианских организаций. Ученики становятся похожими на современные советы директоров или советы попечителей. Когда нужно что-то решить, этот вопрос явно духовный, но люди, которые входят в этот совет и принимают решения, давно забыли о духовных решениях. Они решают вопросы так, как их решает мир. Давайте всех распустим. Давайте все закроем. Давайте скажем, что все плохо, потому что у нас ничего нет. Это позиция Филиппа. А дальше в разговор вступает Андрей. Давайте прочитаем эту реплику. Андрей вроде бы делает хороший шаг, но останавливается. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Он начинает говорить о том, что у нас есть, о тех ресурсах, которые есть, но тут останавливается. Он смотрит уже не на ресурсы, он смотрит на людей. И людей слишком много. Ему бы в этот момент посмотреть не на людей, а на Бога. И, возможно, он был бы ближе к чуду. А так он констатирует факт, что вот мы нашли тут этого мальчика, у которого есть хлеба, есть рыбы. Ну и все. Этого ведь мало. Иисус один в этой ситуации знает, что собирается сделать. 10 стих. Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000». Это удивительная история, потому что, я думаю, что ученики не понимают, зачем людям возлечь. Мы, кстати, знаем о том из других Евангелий, синоптических Евангелий, что люди расселись по группам. То есть и здесь Бог проявляет себя как Бог порядка. Для того времени идея возлечь была связана в этом контексте. Конечно, не с тем, чтобы лечь спать, а с тем, чтобы пообедать. Это примерно то же самое, что сказать: садитесь за стол, а за столом пусто. И 11 стих. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Давайте здесь на минутку остановимся. Я вспоминаю одного проповедника. Да-да, проповедника. В церкви. Я слушал его проповедь в церкви, он был еще и пастором церкви. Но этот человек не верил в чудеса. Ну, никак вообще, в принципе. И при этом проповедовал. Он, конечно, не кричал на каждом шагу, что не верит в чудеса. Но его проповеди об этом кричали. В частности, говоря вот об этом чуде, он нашел очень простое объяснение. Он говорит: понимаете, на самом деле у каждого из этих 5000 был с собой хоть какой-то обед. То есть, на самом деле, у каждого из них с собой было. И когда они увидели этого мальчика, который поделился своим завтраком или своим обедом, им стало стыдно. И они стали доставать свои котомки и вытащили то, что было из котомок, и сложили все свои обеды вместе. И вот хватило им, хватило людям, которые были рядом с ними, потому что 5000 в данном случае только мужчин. Понятно, что там были и женщины, и дети. То есть людей-то гораздо больше. И еще осталось 12 коробов. И вот проповедник завершил эту проповедь мыслью о том, как важно делиться. Вот вы сели в поезд, да, у вас длинная дорога впереди. Вы не просто сами берите и ешьте вот эту еду, которую взяли. Вы поделитесь и с другими людьми. Ну и, наконец, не забывайте делиться с теми, у кого нет, с теми, кому нечего есть. Мысль правильная. Делиться с теми, кто нуждается, конечно, необходимо. Это часть христианской жизни, часть христианской заботы. Но вот с этим текстом Священного Писания она не имеет ничего общего. Задумайтесь об этом на минутку. Если бы действительно вот такое действие мальчика и такие слова Иисуса подвигли людей к тому, чтобы просто поделиться, евангелист бы об этом написал, он бы об этом просто сказал. Вот они поделились. Задумайтесь также о 12 коробах, которые остались. Кстати, это не объедки. Это не то, что вот кто-то попробовал хлеб и говорит, не, мне нравится другой сорт, дайте-ка мне другой сорт. А потом вот этот недоеденный кусок собрали и сложили вот в короб, в корзину. Нет, это нетронутый обед, это нетронутые куски, которые просто остались. Вот эта история с 12 коробами также не дает нам права говорить о том, что никакого чуда не было, и на самом деле это вот просто как-то вот люди в складчину обед устроили. Священное Писание не дает нам права таким образом объяснять это чудо. Обращу ваше внимание еще вот на что. Если бы людей было больше, то пришедшим все равно хватило бы. Если бы людей было больше, то пришедшие все равно не ушли бы голодными. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что люди в этой истории ели сколько кто хотел, пока не насытились. Это не просто маленький такой легкий перекус, когда ты понимаешь... Знаете, я вот приведу такой пример. Торт в большой компании. Ну, то есть так, есть 20 человек. И есть торт весом 500 грамм. Ну, ладно, да, 1 килограмм. Хорошо, 500 грамм совсем мало. 1 килограмм. Вы видели когда-нибудь, что при этом начинается? Задача в том, чтобы каждому хватило хоть сколько-нибудь этого торта. И мастера, и особенно мастерицы, режут этот килограммовый торт на 20 кусочков. Они получаются такие, что порою даже не распробуешь. Вот окормление 5000 не было похоже вот на такое поедание торта. Окормление 5000 было настоящим чудом. Они ели, они насытились, осталось еще, если бы людей было больше. Всем бы тоже хватило. Мы еще будем говорить в следующий раз, кстати говоря, вот в связи с этим чудом, этим знаменем, мы будем говорить о предизбрании. Один из частых вопросов звучит так. Ну вот, может ли быть такой человек, который не уверовал, не покаялся, просто потому, что он не избран Богом? Вот Бог его не избрал, поэтому он не покаялся. Послушайте. Если бы человек пришел к Богу, то благодати Божией этому человеку хватило бы. Люди не приходят к Богу не потому, что у Бога плохо с благодатью или прощением. Люди не приходят к Богу, потому что они просто не хотят верить. Они хотят от Бога отвернуться.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Толпа, которая собралась на той горе, вроде бы даже готова была принять Иисуса. 14 стих. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Тут на самом деле во всем этом фрагменте два чуда. На одно мы обращаем внимание, а на другое нет. Первое чудо – это окормление 5000, это вот умножение хлебов и рыб. Так что более 5000 человек удалось накормить. Второе чудо – это как Иисусу удалось уйти от такой толпы людей. Вот он узнал, что собираются сделать его царем, а это было неправильно, это было не нужно, было и не время для этого. И он просто уходит. Вопрос, как ему удалось это сделать? Ответ в большой вселенской перспективе таков. Не пришло время ему становиться царем. Он установит свое царство, но это будет в тот момент, который определил Бог Отец. И история продолжается, 16 стих. «Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним». Они плывут по этому морю, по этому озеру. Это горная местность. Когда мы читаем, что дул сильный ветер, имеется в виду действительно сильный, закручивающий, отражающийся от гор и усиливающийся по этому поводу. Это настоящая буря, это настоящий шторм. Это не просто пародия на шторм. И вот кажется, что Иисуса в этом шторме нет. Ну, потому что Иисус исчез, ушел, как будто даже оставил их. Читаем дальше. «Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: „Это я, не бойтесь“». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли». Тут много интересного. Я вспоминаю еще одного проповедника, который пытался показать, что он не верит в чудеса. Он обращал внимание на то, что лодка тотчас приплыла к берегу. Проповедник объяснил так. Люди переплывали по морю, то есть через середину этого моря или через середину этого большого озера. Иисус же, когда выбился из этой толпы, решил обойти это озеро, обойти это море вокруг. И вот он пересекает это море по суше. И когда ученики видят его, и когда они готовы принять его в лодку, на самом деле они уже у самого берега. И он подходит к ним, и они готовы принять его в лодку, потому что они вот не видят берега из-за этой бури. Но этого было не нужно делать, ну, просто потому что они-то не понимали, что уже приплыли. А Иисус понимал. Знаете, такое объяснение порождает больше вопросов, чем дает ответов. Ну, например, неужели профессиональные рыболовы, рыбаки не понимали, что они приплыли к берегу? Более того, они ведь на этом море рыбу ловили. Они здесь бывали. Эти места им хорошо знакомы. Второе. Почему же они испугались? Если бы Иисус подходил по берегу и шел к ним от берега, и тут не глубоко, уж они даже в темноте поняли бы, что происходит. Кстати, отсылки на темноту действительно здесь не работают, потому что эти места были хорошо знакомы ученикам Христа. И еще один момент. По суше за Иисусом постоянно шли люди. А в этой ситуации люди просто не поняли, куда он делся. Если он шел по суше, то 22 стих совершенно невозможно объяснить. Послушайте. «На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. Два вопроса. Начну с самого простого. Почему они поплыли в лодках, а не пошли вокруг? И здесь можно, конечно, сказать, что в лодке было ближе. То есть он проще, да, чем идти вокруг. Но есть и более сложный вопрос. Люди видели, что ученики сели в лодку. Как же люди не видели, что Иисус решил идти вокруг моря, вокруг озера? Как его не заметили в то время, кстати, продолжительное время, когда он должен был обходить это озеро? Иисус, обращаясь к людям, не говорит обычными человеческими категориями, обычным человеческим пониманием. Ему говорят: нет хлеба, нечем кормить людей. Иисус говорит: я хлеб жизни. Ему говорят: вот море, вот озеро, буря. Иисус говорит: я пройду через эту бурю. Зачем же он через нее проходит? Что ему нужно? Что ему важно? Дело в том, что Иисус говорит совершенно особым языком. Этот язык – язык любви. Он ведь понимает, что все больше людей настроены против него. Но он продолжает любить их. Он ведь понимает, что эта толпа людей покинет его, как только увидит, что бесплатные завтраки кончились. Но он все равно продолжает любить и этих людей. И идя на крест, Иисус скажет эти свои известные слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что творят». Язык Иисуса – это язык любви, а не язык многих современных команд, групп, организаций, которые как-то пытаются решить духовные вопросы физическими средствами. Продолжим об этом говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.